слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Динара Седикова. Здравствуйте. И вот темы. Бывшему депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Глущенко предъявили обвинение по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Активистов «Гринпис», задержанных за акцию платформы «Приразломная» в Печерском море, намерены перевести из Мурманска в Санкт-Петербург. У России есть встречные претензии к Нидерландам по делу судном «Гринпис» «Арктик Санрайз». Визит в Россию королевской четы Нидерландов. Как прошел год дружбы России и Голландии? И Верховная Рада Украины рассматривает три последних евроинтеграционных закона. Эти темы и многое другое в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Сегодня бывшему депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Глущенко предъявляют обвинение в организации убийства Галины Старовойтовой. В начале марта нынешнего года Глущенко был приговорен к 8 годам заключения в колонии строгого режима за вымогательство. По делу Старовойтовой ранее он допрашивался лишь в качестве свидетеля. С подробностями Татьяна Вольская.
Депутат Госдумы Галина Старовойтова была застрелена в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде собственного дома. В 2005 году были приговорены к 20 и 23,5 годам заключения в колонии строгого режима ее убийцы Юрий Колчин и Виталий Акиншин. И хотя Юрий Колчин был признан организатором убийства, главное лицо, заказчик, так и не было найдено. Расследование дела, которое не имеет сроков давности, несколько раз продлевалось, прерывалась и снова открывалась. В 2009, а затем еще раз в 2011 году в Петербург был этапирован Юрий Колчин. Предполагалось, что он может назвать истинного заказчика преступления. В связи с этим не раз звучало имя Михаила Глущенко, находившегося в то время под следствием по делу о вымогательстве. Есть версия, что Галина Старовойтова, убитая накануне выборов в законодательное собрание Петербурга, встала на пути у тамбовской группировки, тоже стремившейся в парламент. В деле о ее убийстве фигурирует имя Михаила Глущенко, чей офис был хорошо известен исполнителям преступления. Тем не менее, в 2011 году сенсации не случилось. Глущенко получил свои 8 лет за вымогательство, а его причастность к убийству Старовойтовой так и осталась недоказанной. И вот теперь появилась информация о том, что следователи ФСБ предъявят Михаилу Глущенко обвинение в организации убийства. В частности, об этом была уведомлена сестра Галины Старовойтовой Ольга Старовойтова. Впрочем, для нее новость не была неожиданной.
Для меня это совсем не вдруг. Они обещали, говорили мне, что не позже 10-го постараются предъявить обвинение. И вот теперь сегодня мне сообщили, что обвинение будет предъявлено Михаилу Ивановичу Глущенко. Текста обвинения я, естественно, пока не видела. Когда увижу, я сейчас в другом городе, например, 10 числа, и, естественно, меня ознакомят с текстом обвинительного заключения. Тогда, может быть, я смогу дать более подробный комментарий. Но, насколько я знаю, обвинение будет предъявлено Михаилу Ивановичу Глущенко. Если он будет там объявлен в качестве заказчика преступления, я буду возражать. Как участник, посредник, организатор, материалов дела что-то подобное складывается. Но, опять же, я должна увидеть этот текст, чтобы сказать более точно.
Ольга Васильевна, можно ли понимать вас в том смысле, что вы подозреваете, что Глущенко хотят сделать заказчиком убийства вашей сестры?
Я не могу этого утверждать, но по ощущениям, да. Много лет уже я чувствовала, что будет обвинен он в качестве заказчика, либо старший Шевченко, которого нет в живых. Мне казалось, что к этому идет. А мои ощущения по материалам дела, по разговорам, что они причастны к этому преступлению. Но чтобы они были заказчиком, я пока не вижу, может быть, меня убедят материалы дела. Я пока не вижу достаточной мотивации.
Как вы думаете, означает ли это, что, обвиняя Глущенко, просто не хотят трогать кого-то повыше рангом, кого-то неприкасаемого?
Разумеется, но это именно на уровне ощущения. Я искренне чту презумпцию невиновности. Пусть докажут.
Бывший помощник Галины Старовойтовой, находившийся рядом с ней в ее последний вечер и раненый в голову в тот самый момент, когда ее убили, журналист-правозащитник Руслан Леньков выражается на этот счет несколько резче.
Как в советские времена существовали некоторые табу для следственных органов, когда членов Политбюро КГБ не могло ни прослушивать, ни вести определенные следственные действия в отношении этих политических фигур. Так и сегодня, без определенной политической воли, следственные работники выше определенных лиц, например, тех же самых посредников, подняться наверняка не смогут. Пока, на мой взгляд, таковое политическое решение добраться до самого верха заказчиков следственные органы не поступало. Я неоднократно говорил о том, что необходимо привлекать к уголовной ответственности таких персонажей, которые были явно задействованы в организации, как Лущенко и Шевченко. Но полагаю, что эти лица являются посредниками организации этого убийства. И необходимо, естественно, не завершать расследование, а идти дальше, двигаться к заказчикам, к тем, кто им поручил убить Галину Старовойтову. Следователи – это профессионалы, и, конечно, они добывают очень серьезную доказательную базу. Другой вопрос, что у следствия зачастую руки связаны, и здесь, опять же, вопрос политической воли. Я опасаюсь, что следствие и дальнейшее расследование может остановиться на вот этих персонажах типа Глущенко и Шевченко и не дойдет до непосредственно заказчиков, имена которых тоже в материалах дела фигурируют. Но это тайны следствия.
Тем временем появилась еще одна информация, что дело может быть выведено из-под юрисдикции суда присяжных. По мнению экспертов, это косвенно подтверждает версию о том, что Глущенко хотят сделать заказчиком преступления. Недостоверное обвинение всегда гораздо труднее доказать именно в суде присяжных. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
У России есть встречные претензии к Нидерландам в связи с бездействием государства по делу судном «Гринпис» «Арктик Санрайз». Об этом заявил официальный представитель МИД России Александр Лукашевич. Он уточнил, что решение по судну и находившимся на нем лицам будет принимать российский суд. В это время Совет по правам человека при президенте России намерен отправить главе Следственного комитета Александру Бастрыкину письмо с просьбой изменить арестованным членам экипажа судна «Арктик Санрайз» меру пресечения. После отклоненных апелляционных жалоб на арест 30 активистов и переквалификацию уголовного дела со статьи пиратства на статью хулиганства, следствие намерено перевести арестантов из Мурманска в Санкт-Петербург. Решение неожиданное и странное, особенно на фоне полного молчания со стороны УФСИН и следственных органов. В «Гринпис» готовят адвокатов в Санкт-Петербурге, дежурят возле Мурманского СИЗО и готовятся к новому кругу судебных тяжб. За ситуацией следит корреспондент «Радио Свобода» Максим Жаравин.
По неподтвержденной информации, 8 ноября арестованных в Мурманске активистов «Гринпис» должны перевести в Санкт-Петербург. Об этом природоохранной организации сообщили представители дипломатических миссий стран, гражданами которых являются арестанты. В региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний данную информацию пока никак не комментируют, равно как официально не разъясняются возможные причины данного действия. С адвокатами в УФСИН общаться не хотят, дипломаты же очень скупы на комментарии. О том, в какой стадии сейчас находится дело «Гринпис», рассказала представитель организации Мария Фаворская.
Наши адвокаты уже многократно пытались получить информацию Следственного комитета о том, когда именно будут перевозить активистов, но им так в итоге отказались отвечать на эти вопросы. То есть по косвенным источникам мы, естественно, следим за ситуацией. Мы понимаем, что такое решение есть о переводе в Санкт-Петербург, но дата неизвестна, ждем любой момент, начиная там, уже с начала этой недели.
В первые дни после распространения информации о транспортировке активистов «Гринпис» в Санкт-Петербург ходило множество слухов и предположений о том, как именно их повезут. Расстояние от Мурманска до Санкт-Петербурга составляет чуть менее 1500 километров. Ряд средств массовой информации сообщил, что арестантов повезут на автозаках. Но позже представители УФСИН сообщили, что на столь большие расстояния внутренними правилами предусмотрена перевозка только железнодорожным транспортом.
Но насчет автозаков непонятно, откуда взяла действительно эта история, потому что просто по собственным же правилам безопасности не имеют права правоохранительные органы вести людей на такие расстояния в автозаках. То есть это, в принципе, было бы нарушение само по себе. Для этого есть специальные вагоны. Задача непростая, но как ее решает Следственный комитет, нам неизвестно.
Напомню, что ранее Следственный комитет заявил о переквалификации уголовного дела в отношении арестованных активистов «Гринпис» со статьи пиратства на статью хулиганства. Новые обвинения были предъявлены на прошлой неделе, однако обвинения в пиратстве до сих пор не были сняты.
Ну, конечно, ситуация с двумя уголовными обвинениями за попытку повесить один плакат, это, конечно, абсурдная совершенно ситуация, и она незаконная, и то, что до сих пор следствие не уведомило адвокатов и подзащитных о том, что к Какова формулировка обвинения? То есть это переквалификация, это дополнительная квалификация, это, собственно, тоже нарушение их права на защиту. И, естественно, адвокаты готовятся оспаривать как и меру пресечения, поскольку, естественно, считают, что арест не обоснован, вполне можно активистов до суда отпустить по домам, как бы, против этого нет серьезных оснований. И, естественно, само обвинение в хулиганстве, которое надумано ровно в той же степени, как и в пиратстве, поскольку также хулиганство – это конкретное уголовное преступление, которое подразумевает применение насилия, мотивы вражды, ненависти. Ну, собственно, очевидно, что ничего этого не было.
Сейчас ход дела несколько завис, поскольку следственные органы не предоставили документа о снятии обвинений в пиратстве. Адвокаты направляли соответствующий запрос, ответить на который следствие должно в течение 3 дней. Накануне следствие сделало заявление о том, что ряду арестованных активистов может быть предъявлено обвинение в неподчинении силовым сотрудникам. Такое заявление сделал представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Да, нам очень интересно увидеть формулировку, потому что Следственный комитет делает очень много громких заявлений, которые в результате никак не подтверждаются и не обосновываются. Это пока действительно только устные заявления, никаких документов мы не видели, и, соответственно, юристам, чтобы над чем-то работать, им нужна формулировка, которую можно оспаривать.
7 октября Мурманский областной суд должен был рассмотреть апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда, которое давало разрешение следственным органам на осмотр судна «Arctic Sunrise», с помощью которого активисты Greenpeace и совершили, по версии следствия, нападение на платформу «Приразломная» в Печорском море. Судно сейчас находится в порту Мурманска. За отсутствием адвоката апелляция была перенесена на 12 ноября.
Но судно пока оно находится в порту Мурманска на ответственном хранении, то есть до тех пор, пока оно там находится, в принципе, за него порт отвечает. Если с ним что-то произойдет, в принципе, это будет под их ответственность. Ну, был обыск, который мы считаем незаконным, да, в ходе которого было изъято навигационное оборудование, личные вещи активистов, там компьютеры какие-то, вот очень большое количество пропаж они обнаружили.
6 ноября в Международном трибунале по морскому праву состоялось заседание по заявлению Нидерландов в адрес России. Сторона заявителя требовала в качестве временных мер освободить судно и его экипаж. Вынесение решения по данному делу назначено на 22 ноября. Сейчас Greenpeace ожидает перевода своих сотрудников в СИЗО Санкт-Петербурга. Там уже готовится команда адвокатов для защиты экологов. Кроме того, Мария Фаворская сообщила, что в ближайшее время будут поданы жалобы в Европейский суд по правам человека на незаконный арест активистов Greenpeace. Максим Жаравин, Мурманск, для Радио Свобода.
Сегодня начинается визит в Россию короля Нидерландов Вильяма Александра, который должен завершить год России в Голландии и год Голландии в России. Впрочем, то, что задумывалось как год дружбы, было омрачено целым рядом скандалов, начиная от критики в адрес Владимира Путина за принятие в России закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, до задержания в Печерском море арендованного организацией Greenpeace судна Arctic Sunrise, которое ходит под голландским флагом. Однако политическим вопросам встреча с Владимиром Путиным не посвящена. Основной упор на культурной составляющей. Слово Софье Корниенко, нашему корреспонденту в Амстердаме.
Нидерландская активистка Гринписа, а ныне заключенная мурманского следственного изолятора Файза Аулахсен, через своего адвоката направила открытое письмо королю Нидерландов Вильяму Александру, в котором просит его во время визита в Россию 8-9 ноября обсудить положение арестованного экипажа Arctic Sunrise, который ходил под голландским флагом. В своем эмоциональном обращении к королю Аулахсен пишет, что ей до сих пор ни разу не разрешили позвонить родным, что в камере, где ее держали первые 3 недели ареста, текли трубы, не закрывались окна и бегали крысы. Письмо опубликовала нидерландская газета «Алхемейн Дагблад» в пятницу. В тот же день премьер Нидерландов Марк Рютте на своей еженедельной пресс-конференции заявил, что король не сможет обсудить дело Гринписа с президентом Путиным. Все политические вопросы – это прерогатива министра иностранных дел, который также прибудет в Россию в составе делегации, сказал Рютте. Король не может обсуждать политические вопросы, так как стоит над политическими партиями, над политикой. Он – символ единства страны. Он поедет в Россию, чтобы подчеркнуть наши дружественные связи, заявил нидерландский премьер. На прошлой неделе Марк Рютте разговаривал по телефону с Владимиром Путиным, и тот подтвердил, что лично встретится с королем Вильямом Александром. В среду министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс выступал в парламенте и заручился поддержкой большинства депутатов. Даже многие из тех парламентариев, которые на следующий день после того, как 2 недели назад на голландского дипломата Онно Элдренбоша в Москве было совершено нападение, призывали к немедленному прекращению года России-Нидерланды и отмене визита короля Нидерландов в Москву, теперь соглашаются, что визит отменять не стоит и что кабинет министров в целом вел себя конструктивно и разумно. Аналитики и газетные обозреватели настроены менее решительно. Когда активисты Гринписа, и среди них двое журналистов, мерзнут и, как вегетарианцы, голодают в мурманском СИЗО. Об этом я спросила Хьюберта Смейца, редактора по странам Восточной Европы бывшего СССР, в одной из ведущих нидерландских газет, высоколобой NRC Handelsblad.
Мне очень тяжело ответить на этот вопрос. Король едет с культурной миссией. Он будет присутствовать на выступлении оркестра «Концерт Гебау». Возможно, он станет свидетелем определенного рода заявлений, которые будут озвучены не от лица всего оркестра, а от лица некоторых его исполнителей. Возможно, ему придется истолковывать эти заявления принимающей стороне и лично Владимиру Путину, который также прибудет на концерт. Оговорюсь, однако, что если бы Вильям Александр решил не ехать в Россию, для России это было бы огромным ударом. Я думаю, что для российского руководства неприезд короля более неприятен, чем неприезд премьер-министра.
Не потому ли, что Владимир Путин считает себя монархом?
Ну да, потому что российская политика по характеру осталась монархической. Россия выдает себя за республику, но это ложная терминология. На самом деле в России монархическая, по сути, власть еще больше, чем, скажем, во Франции. Приезд нидерландского короля – важное событие для Путина. Перед Нидерландами стоял выбор – либо отменить визит и тем самым послать российскому президенту ясный сигнал, либо отправиться в Москву с надеждой, что королю Вильяму Александру и принцессе Максиме ситуация позволит сказать больше, чем «спасибо, на здоровье и выпьем за дружбу между нашими странами». Я не знаю, мне это кажется чрезвычайно сложной дилеммой.
Возлагает ли Хьюберт Смейтс надежды на визит нидерландского короля в Москву? Проблема в том, что визит пройдет еще до принятия решения по делу Гринписа в Международном трибунале по морскому праву в Гамбурге. Если Нидерланды дело выиграют, вот тогда интересна реакция России, говорит Смейтс. Но пока в атмосфере неопределенности по этому делу очень сложно дать визиту короля однозначную оценку. Россия не случайно выбрала в качестве мишени Нидерланды, пишет Смейтс в развернутой аналитической статье на эту тему в NRC Handelsblad. Нидерланды с такими компаниями, как Philips, Unilever и Heineken, очень важный для России партнер. Агрессивный тон в адрес столь важного партнера в Западной Европе – это, по мнению Смейтса, своеобразный отвлекающий маневр. Причем не только для консолидации определенных слоев российского общества вокруг очередной идеи врага, а еще и как демонстрация мускулов на фоне стремительной утраты своих позиций в Европе. В конце ноября в Вильнюсе пройдут переговоры об ассоциации Грузии, Молдавии и, самое главное, Украины с Европейским Союзом. Зона российского влияния смещается все дальше, убежден Хьюберт Смейтс.
Россия очень слаба. Очевидно, продвижение Евросоюза все дальше на восток. В конце этого месяца пройдут переговоры об ассоциации Украины с Евросоюзом, и они закончатся положительно. Я не могу знать исхода переговоров на 100%, но такую информацию я получаю из всех своих источников. В том числе источники в нашем МИДе говорят, что договор с Украиной будет подписан. Если посмотреть на карту влияния России в Европе 30 лет назад и сегодня, то видно, с какой скоростью Россия выдавливается на восток, в Азию. Москва сегодня после успеха с Сирией позволяет себе держаться на мировой арене дерзко, агрессивно, в особенности на данный момент с Нидерландами, потому что у Нидерландов России много интересов. Но в этом есть и проявление слабости. Слабости не сиюминутные, а от потери позиций за последние 30 лет. Многие эксперты, с которыми я на эту тему говорил, выражали мнение, что когда договор ЕС с Украиной будет подписан, России ничего не останется, кроме как смириться с невыгодным положением вещей, так сказать, утереть нос и сменить тон. Давайте будем откровенны, Москва тоже еще не сошла с ума. У власти в России стоят не дураки.
Да, но если навсегда отпустить Россию в Азию, можно значительно усложнить переговорный процесс по таким делам, как дело Arctic Sunrise. Не мудрее ли будет, если Нидерланды займут роль более трезвой, в прямом и переносном смысле, стороны в конфликте?
Я понимаю вашу аргументацию. Если король не поедет в Москву, это все равно, что сказать, мы отвернулись от России. Вопрос в том, чтобы такой сигнал мог означать не только для членов экипажа Arctic Sunrise, которые сейчас в мурманской тюрьме, а для позиции России в Европе вообще. Моя гипотеза состоит в том, что Нидерланды как мишень были выбраны Москвой специально. Конечно, голландцы тоже постарались. И на корабле приплыли, и права секс-меньшинств провозгласили на уровне международной политики. Но и Бельгия так делает. Однако Бельгию российские власти не трогают. Она для них не столь важный игрок. Стратегии международных отношений, подписанные Путиным в этом году, названы только 4 самых важных для России европейские страны. Это Германия, Франция, Италия и Нидерланды. Нидерланды очень удобная мишень, очень уязвимая, да еще и с подходящим набором стереотипов для российского обывательского сознания. Наркотики, эвтаназия, однополые связи и тому подобное. Это больше не страна сыра и тюльпанов. И таким образом Кремль говорит остальному европейскому сообществу: «Поберегитесь, мы можем пойти на конфронтацию даже с такой важной для нас страной, как Голландия».
А как воспринимает поведение Москвы нидерландское правительство? На ваш взгляд, считают ли в нидерландском МИДе, например, что нападение на Онна Элдеренбоша было совершено российскими спецслужбами? Разумеется, они этого никогда не скажут открыто, но думают ли они в этом направлении?
Да, в МИДе, во всяком случае, точно так думают, да. Я лично не исключаю, что и взлом квартиры сотрудницы российского консульства имеет тоже объяснение. Задержан закоренелый преступник, рецидивист. Наверное, он это сделал. Но почему наставлению? Однако сейчас эскалации конфликта с российской стороны больше не наблюдается. Мне кажется, что Россия – это все же не тоталитарная страна. По нидерландскому вопросу, например, в российской политической элите, а уж тем более за ее пределами, существует целый разброс мнений. Посмотрите хотя бы, как сдержанно вел себя российский МИД. Во всяком случае, Сергей Лавров.
А это не актерское мастерство?
Нет, я думаю, что у Лаврова действительно неплохие отношения с нашим главой МИДа Франсом Тиммермансом. Хуже, чем были с его предшественником Максимом Верхахиным, но неплохие. Так, например, мне точно известно, что, если протокол позволяет, Тиммерманс разговаривает с Лавровым по-русски. Например, когда они созваниваются по телефону.
Министр Тиммерман в парламенте выразил уверенность в том, что у Нидерландов очень сильные аргументы в деле об Arctic Sunrise. Он объяснил, что Россия должна была предупредить государство, под чьим флагом ходило судно, которое Россия собиралась арестовать. Но этого не было сделано. Министр добавил, что также продолжаются попытки решить этот вопрос за пределами зала суда. Идут переговоры с российской стороной, поиск решений. Хьюберт Смейтс.
А Вильям Александр, по-моему, должен делать то, что ему положено по статусу. Мы не должны делать из него короля агитпропа, иначе мы поставим его в невозможное положение. Ведь он официально неприкосновенен, то есть у него по определению не может быть политических взглядов. Он может объяснить, что представляет собой оппозиция правительства Нидерландов, но от своего имени он не может делать политических заявлений. Так что визит короля – неподходящая арена. Другое дело – Олимпийские игры. И здесь, на мой взгляд, Нидерландский олимпийский комитет ведет переговоры слабо, можно быть принципиальнее.
Каков все-таки ваш прогноз по делу Гринписа?
Все решит трибунал. Я думаю, что если его решение будет не в пользу России, то экипаж вернется домой еще до Рождества. Если же трибунал полностью оправдает действия России, тогда все будет гораздо сложнее.
Говорил редактор газеты НРС «Handelsblatt» по бывшему СССР Хьюберт Смейтс. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Нидерланды.
В преддверии визита в Россию короля Нидерландов министр иностранных дел Франс Тиммерманс подверг резкой критике российский закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних и предложил российским ЛГБТ-активистам обращаться за предоставлением убежища в Голландию. На фоне нападений на ЛГБТ-активистов России страны Евросоюза также заявляют о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении пострадавшим политического убежища. Европейский суд в Люксембурге решил, что представители сексуальных меньшинств могут рассчитывать на получение убежища в странах Евросоюза, если подвергаются преследованию на родине и имеют веские опасения за собственную безопасность. Об этом говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе суда Евросоюза. С подробностями Кристина Горелик.
В письме главы голландского министерства иностранных дел Франса Тиммерманса в парламент Нидерландов говорится, что новый российский закон направлен на дискриминацию людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, ограничивает их свободу и способствует созданию в обществе гомофобной атмосферы. Глава МИДа считает, что нарушение прав сексуальных меньшинств в России может стать основанием для получения убежища в Нидерландах. Заявления прозвучали на фоне очередного всплеска насилия по отношению к ЛГБТ-активистам в России. Так, 3 ноября в одном из домов по набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге неизвестные ворвались в офис ЛГБТ-проекта «Ласкай», где проходило мероприятие «Радужное чаепитие». Нападавшие из травматического пистолета прострелили глаз 27-летнему гей-активисту Дмитрию Чижевскому, а также выстрелили в спину 22-летней Анне, вспоминает присутствовавший на мероприятии Кирилл Калугин.
Люди сидели, пили чай, там обсуждали последние новости, но в частности вот прошедший накануне марш против ненависти, антифашистское шествие. Но двое находились в прихожей, грубо говоря, да, там Аня вышла по телефону поговорить, а Дима уже собирался уходить. Ну, когда пришли эти люди в капюшонах, в шарфах, и лиц не было видно. У одного была пневматика, а у другого бита. Аня попыталась их не пустить, и тогда они открыли стрельбу.
А сколько людей у вас было в помещении?
Ну, человек 25-30.
Все были сильно напуганы?
Ну, шокирован, я бы сказал. Да, к нам иногда нас нападают на каких-то там акциях, когда мы выходим, но это вот впервые, когда они пришли на такое вот на закрытое мероприятие.
Дмитрий Чижевский сейчас находится в больнице. Врачи пытаются спасти молодому человеку зрение.
Врачи говорят, что, скорее всего, потерян глаз. Но я сегодня ездил в Федорово, сказали, что будут смотреть через 3 недели еще. Меня посмотрят в Федорово и скажут уже, есть там какие-то шансы или нет. Пока не ясно, но прогноз неблагоприятный. Я до сих пор счастлив, что получилось так, что они только меня, по сути, побили, потому что там они ворвались туда, и они уже били меня внутри, потом, после того, как попали. И вот, видимо, люди начали выходить, там было очень много людей, они поняли, наверное, что со всеми там 20 человек было на этом чаепитии, что со всеми им не справиться, и они убежали. Я очень боялся, что они пойдут дальше. Я очень прошу органы найти их и остановить вот это вот. Потому что это какая-то, ну, вот грань пересечена просто, на самом деле. Потому что уже с оружием, и такого не должно быть. То есть, как бы они к нам ни относились, но все равно такого не должно быть. Я считаю, что причина как раз в том, что вот было это нагнетание, что, ну, вы посмотрите на Фонтанке интервью Милонова, которое он дал. Там, с одной стороны, говорит, что стрелять нельзя, но пинать можно. И тут же начинают говорить, что эти извращенцы, мерзавцы, подонки. Там такие слова употреблены. Как если политик-депутат говорит, что мы извращенцы, мерзавцы, подонки, сравнивает нас с убийцами прямым текстом. С убийцами и ворами он там нас сравнивает. Ну как, что, у людей не дернется, чтобы пойти поставить их на место или расстрелять? Это абсолютно вина Милонова. Минулина и Яровой, но они, конечно, не подавляют себе такие высказывания, но они тоже в этом участвуют.
Анна в четверг проходила медицинское освидетельствование. Сначала девушку хотели сделать только свидетелем по этому делу, однако она настояла на признании себя пострадавшей. Уголовное дело возбуждено по статье хулиганства. Нападавших пока не нашли. Анна считает, что это были ультраправые активисты, а преступление совершено на почве ненависти. В случившемся она обвиняет власти.
Это не просто так произошло, а было спровоцировано определенными законами, то есть по большому счету гомофобию развивает власть. Потому что если бы не давали зеленый свет вот таким вот людям, то они бы далеко не так активно себя вели. Если бы эти преступления как следует расследовали, то опять же картина была бы совсем другая.
Помимо Нидерландов, еще несколько стран выразили поддержку ЛГБТ-сообществу в России. Так, в Канаде министр по делам иммиграции Крис Александр заверил, что прошения об убежище от ЛГБТ-россиян будут рассматриваться очень серьезно. В Германии идет процесс упрощения правил предоставления убежища ЛГБТ-активистам, если на родине их преследуют из-за сексуальной ориентации. Тем временем МИД России прокомментировала ситуацию вокруг заявления главы МИДа Нидерландов о положении сексуальных меньшинств России. Неназванный источник, по данным Интерфакса, назвал критику абсурдной и влияющей на переговоры по упрощению визового режима между Россией и Евросоюзом. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Но Украине в Верховной Раде сегодня вновь ожидали решения по вопросу о судьбе осужденной экс-премьера Юлии Тимошенко. Депутаты должны были проголосовать за 3 последних евроинтеграционных законопроекта, необходимых для подписания соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Среди этих документов и ключевой закон, который позволил бы отправиться Тимошенко на лечение в Германию. Владимир Вахненко, наш корреспондент в Киеве, с подробностями в прямом эфире. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Сейчас Верховная Рада уже прекратила свою работу, но она успела принять в первом чтении 2 евроинтеграционных законопроекта о прокуратуре и о внесении поправок в законодательство о выборах. А вот третий ключевой законопроект, который касается судьбы Юлии Тимошенко, пока так и не принят. Итогом политических консультаций при участии лидеров парламентских фракций и представителей миссии Европарламента Пета Кокса и Александра Квасневского стало решение о создании рабочей группы по доработке или по созданию компромиссного проекта о возможности лечения осужденных за границей. Большинство в этой группе – представители партии власти, поэтому оппозиция уже сомневается, что компромисс по вопросу Тимошенко все-таки будет достигнут. Как заявил депутат от правящей партии регионов Владимир Алийник, парламент не должен лечить выборочное правосудие избирательным законодательством. То есть компромиссный закон о лечении осужденных, по его словам, не должен быть выписан только под одного человека – Юлию Тимошенко. Позиция партии регионов относительно возможности лечения бывшего премьера в берлинской клинике Шарите резко изменилась буквально неделю назад. И сейчас в оппозиции убеждены, что власть взяла курс на срыв подписания соглашения с Евросоюзом об ассоциации. Главной причиной многие называют состоявшиеся в конце октября переговоры президента в России и Украины в Сочи. Вот что по этому поводу, а также о дискуссии вокруг судьбы Тимошенко, говорит политический эксперт Тарас Черновил.
Во время 5-часовой встречи Януковича с Путиным в Сочи произошли какие-то договоренности, или Путин передавил и запугал Януковича так, что он решил отказаться от евроинтеграции. И если раньше можно было обвинять обе стороны, и оппозицию, и власть, в том, что они слишком безответственно себя ведут и, по сути, ставят под вопрос возможность ассоциации с Евросоюзом, то сегодня, мне кажется, вся ответственность уже легла на власть. Оппозиция, уже понимая угрозу того, что происходит, готова идти на очень большие компромиссы. Власть же сегодня умышленно требует тех уступок и той зоны компромисса, на которую не согласны не только Тимошенко и оппозиция, но не согласен уже Евросоюз. То есть принятие тех законов о лечении за рубежом, которые предвидят очень ограниченное время там пребывания, возвращение немедленное назад в тюрьму и норму о том, что не включается срок лечения в срок наказания. Ну, это уже в Евросоюзе прямо заявили и Карл Бильд, и другие, что этого не будет. Я думаю, что представители Евросоюза, президенты Кокс и Квашневский, наверное, еще пробуют объяснить украинскому руководству, о чем идет речь, но, мне кажется, у них самих разочарование дошло до крайней грани. Они верили, что эта оппозиция что-то крутит. Они были слишком близки к украинской власти и много с ней общались. Оппозиция вела себя тоже не всегда адекватно. В последний момент они увидели, что буквально вчера, что Янукович их просто элементарно обманул.
В четверг после встречи Кокса и Квасневского с украинским президентом появилась информация о том, что Янукович дал согласие на голосование в первом чтении законопроекта внефракционного депутата Верховной Рады Анжелики Лабунской. Ее документ был одобрен миссией Европарламента и предполагает фактически помилование Юлии Тимошенко. Но пропрезидентское большинство сразу же заявило, что этот документ неприемлем. Примечательно, что оппозиционный кандидат в президенты Украины, лидер удара, боксер Виталий Кличко, предложил свой проект закона по Тимошенко. Этот документ, в частности, исключает участие лидера партии «Батьковщина» в будущих президентских выборах. Многие говорят, что Янукович боится выпускать на свободу Тимошенко, поскольку в этом случае проиграет очередные выборы главы государства. Однако и законопроект Виталия Кличко был также отвергнут пропрезидентским большинством. Буквально в эти минуты представители Европарламента Кокс и Квасневский встречаются в Харьковской больнице с Юлией Тимошенко, где она находится на лечении с мая прошлого года. Очередные дебаты о судьбе главной украинской узницы теперь могут состояться в украинском парламенте 13 ноября. В этот день оппозиция предлагает провести внеочередное заседание Верховной Рады. Если представители правящей партии регионов проигнорируют это заседание, то это будет означать, что Янукович и его соратники сорвали европейское будущее украинцев. Заявил несколько минут назад в Верховной Раде лидер парламентской фракции «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Как известно, уже 18 ноября Совет Евросоюза должен принять окончательное решение, подписывать с Украиной соглашение об ассоциации или же не подписывать. Динара.
Спасибо, Владимир. Корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Вы слушаете программу «Время свободы». Новоизбранный мэр Нью-Йорка Билл де Блазио набрал на состоявшихся во вторник выборах 73% голосов. На следующий день после своей внушительной победы он встретился с действующим градоначальником Майклом Блумбергом. Если верить журналистам, де Блазио и Блумберг – антиподы. Тем не менее, их встреча была вполне теплой. Тему продолжит Евгений Аронов.
Де Блазио еще не решил, будет ли семье жить в официальной резиденции Грейси Мэншн, расположенной в живописном месте у набережной Ист-Ривер, поскольку его сыну Данте далеко ехать оттуда в школу, в Бруклин. Триумф Билла де Блазио не положил конец продолжавшимся в ходе всей кампании спорам о его идеологических установках. Средства информации неизменно называют их прогрессистскими. Что значит этот термин в контексте нью-йоркской политики? За разъяснением мы обратились к эксперту Манхэттенского института Николь Гелинес. Если под словом «прогрессистское» понимать увеличение социальных программ, то прогрессистом является и уходящий мэр Майкл Блумберг. Де Блазио, например, ратует за расширение ассигнований на образование, в том числе предлагает сделать бесплатными ясли, как будто при Блумберге образовательный бюджет Нью-Йорка не вырос вдвое. То же касается крупномасштабных городских проектов в области транспорта или строительства жилья для малоимущих. Говоря о налогообложении, де Блазио намерен финансировать свои начинания за счет повышения налогов на обеспеченных нью-йоркцев. И то же самое дважды сделал Блумберг. Новоизбранный мэр и его предшественник употребляют разную политическую риторику, но это не значит, что они сильно отличаются по существу. Поэтому неверно думать, будто обитатели Большого Яблока вдруг все дружно радикализировались. Впрочем, Блумберг реально доказал, что в области борьбы с преступностью он был эффективным менеджером. Является ли таковым его преемник, нам еще предстоит узнать. Де Блазио намерен доказать, что он настоящий прогрессист, упразднив тактику нью-йоркской полиции, получившую название «Остановить и обыскать». Хотя зачастую речь идет не об обысках, а лишь о профилактических беседах полицейских с подозрительными личностями, в первую очередь на улицах криминогенных районов, населенных преимущественно этническими меньшинствами. Число остановок индивидов, которых полицейские подозревают в незаконном обладании оружием, при Блумберге действительно резко возросло. Однако в то же время резко уменьшилось число убийств. Де Блазио обещает отменить практику «остановить и обыскать» и при этом сохранить положительную тенденцию к уменьшению преступности. Такое по плечу лишь гениальному мэру. Посмотрим, является ли Де Блазио таким мэром. Гениальность Де Блазио совсем не очевидна, и тем не менее нью-йоркцы доверили ему управление городом, что побудило их пойти на столь большой риск. Ответ очень прост. Предвыборная кампания Де Блазио была организована и проведена намного лучше, чем кампания его соперника Джо Лотте. И просто как личность Де Блазио внешне более обаятелен, чем Лотте. Республиканец, самое главное, не предлагал ничего позитивного, а только пугал избирателей призраком преступности 20-летней давности, если они проголосуют за демократа-прогрессиста. Подобная политическая слепота меня изумляет. Избиратели в своем выборе не руководствуются тем, что было 20 лет назад, или что будет через 20 лет. Их волнует день сегодняшний. Почему республиканцы об этом забыли? Если в следующем десятилетии преступность в Нью-Йорке снова сильно подскочит, я уверена, что мэр, это допустивший, на своем месте не удержится. Но сегодня преступность не является в нашем городе животрепещущей проблемой. Нельзя исключить, что Лотте был бы более компетентен как градоначальник, чем де Блазио. Только своей кампанией он доказал прямо обратное.
He may very well have turned out to be a better mayor, but he just didn't run a better campaign.
Один из классических прогрессивских доводов, который пустил в ход де Блазио в обосновании своего намерения повысить налоги на состоятельных нью-йоркцев и на корпорации, состоял в том, что 46% других горожан живут у черты бедности. Что Николь Гелинес думает об этой цифре? Это совсем непростой вопрос. Как любой современный мегаполис, Нью-Йорк разнолик. В нем есть все на любой вкус и на любой кошелек. Даже если ты зарабатываешь совсем немного, скажем, 2500 в месяц, ты все равно можешь жить абсолютно достойно, поскольку город огромен, и в нем есть дешевая и приличная еда, и дешевое и приличное жилье. И ввиду контроля над увеличением арендной платы, жилец не должен тревожиться, что рост его дохода не поспеет за ростом квартплаты. Повторю свою мысль. Нью-Йорк — это город, в котором легко существовать достойно, имея даже очень скромный доход. Благодаря развитому общественному транспорту здесь легко передвигаться без машины, платя за транспортные услуги порядка $130 в месяц. В вашем распоряжении множество дешевых или вообще бесплатных городских музеев, библиотек, концертных залов. Мне кажется, лучше быть малообеспеченным человеком в Нью-Йорке, чем человеком среднего достатка в глубинке. Де Блазио объявил, что его жена, афроамериканка Шерлейн Макрей, поэтесса и спичрайтер, примет самое деятельное участие в отборе и утверждении кандидатов на все важнейшие должности в его администрации.
Корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Венгрии продолжаются оживленные дискуссии о возрождении национальной авиакомпании. Банкротство компании «Малев» минувшей зимой оставило страну без национального авиаперевозчика. С того времени обсуждалось несколько бизнес-проектов организации новой авиакомпании, но ни один из них не получил поддержки государства. Дальше других продвинулись владельцы холдинга «Шайом Эйрлайнс», но эксперты сомневаются в том, что их начинание принесет успех. Из Будапешта корреспондент Радио Свобода Мария Лопато.
Глава венгерской партии Йоббик Габор Вона предложил созвать экспертную комиссию для создания концепции национальной авиакомпании. Лидер венгерских праворадикалов уже не первый. После банкротства авиакомпании «Мали» в феврале прошлого года венгры были свидетелями как минимум 4 попыток создания национального перевозчика. Самый успешный проект «Шойом» объявил о своей неплатежеспособности в середине октября. Компания «Мали» за 66 лет своего существования успела побывать в частных и государственных руках. В 2007 году ее купил авиаальянс Air Union во главе с россиянином Абрамовичем, но в 2010 году венгры выкупили свое детище обратно. До сих пор более 1000 работников компании добиваются выплаты компенсаций после увольнения. Их права в суде защищает профсоюз венгерских пилотов, рассказывает Чаба Деметер, руководитель профсоюза.
Пока существовал Малев, мы представляли интересы его работников. Сейчас нет компании, но мы продолжаем защищать интересы бывших сотрудников. Мы не остановимся, пока все долги не будут выплачены ее работникам. Для этого нам надо доказать, что государство виновато в банкротстве Малева. Компания обязана вернуть своим работникам более 2 миллиардов евро, но пока не выплатила ни форинта. Скоро выборы, вот тут и выяснится, насколько важен этот вопрос для государства.
На вопрос, можно ли было спасти Малев от банкротства, эксперты отвечают утвердительно. Кто-то говорит, что не хватило лобби, кто-то, что было мало денег. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснял это тем, что Евросоюз не допустил больших денежных вливаний в авиакомпанию, так как это противоречило бы условиям честной конкуренции в Евросоюзе. Однако практика показывает, что добиться разрешения ЕС на продолжение субсидирования компании в таком случае возможно. По мнению Чабы Деметера, у венгерского правительства просто не было такого желания. Идея создать преемника возникла у руководителя компании «Шойом Эйрвейз» Йозефа Вага на следующий день после банкротства Малева. Сначала был некий канадский инвестор, потом его сменил спонсор из Омана. Но и тот пошел на попятную. 10 октября компания «Шойом» объявила, что не может выплатить зарплаты своим работникам. Переговоры с инвестором остановились. Ни от одного из своих потенциальных спонсоров компания не получила ни форинта. 3 совладельца компании сами финансировали ее создание, вложив в дело почти 500 000 евро. Но сейчас партнеры рассорились, а один из них вовсе вышел из бизнеса. К тому же до сегодняшнего дня компания не может получить лицензии, которые ожидали еще в конце августа. Глава «Шойом» холдинга Янош Лучев по-прежнему уверяет публику в том, что деньги и лицензии будут, а венгерский сокол «Шойом» все-таки полетит. Слово «Шойом» содержит все самые сложно произносимые буквы венгерского алфавита. Из уст иностранца это слово звучит как «Сольом». Еще не начав полеты, холдинг запустил на рынок линейку венгерских продуктов – подсолнечного масла, муки и варенья. Партнеры компании «Шойом», производители продуктов питания, обвинялись бы в уклонении от уплаты налогов. Один из них и сейчас находится в заключении. Владельцы холдинга также объявили о желании войти на строительный рынок в культурную и спортивную области, производя разнообразную продукцию под общей маркой «Шойом». Эксперты крайне скептически смотрят на подобные амбиции компании, говорит Чаба Деметер, руководитель профсоюза венгерских пилотов.
У «Шойом» очень большие амбиции. Руководители компании заявили о парке в 50 самолетов. На заре создания компании говорить о таком большом парке опасно. Выбор самолетов также крайне непродуманный. Компания хотела закупить аэробусы А-340, очень дорогие в эксплуатации. Первый самолет, который они арендовали, старый списанный «Боинг». «Шойом» хочет быть авиакомпании класса премиум, но со старыми самолетами компания быстро залезет в долги.
Сотрудники Шойом Airways распространили в интернете фотографию самолета со своим логотипом на борту. Но, как выяснили журналисты, это был не самолет авиакомпании, а всего лишь фотография некоего самолета в аэропорту Брюсселя, на борту которого с помощью фоторедактора разместили эмблему Шойом. Государство пока никак не хочет поддерживать новую авиакомпанию. Ни субсидированием, ни даже выдачей лицензий. Наоборот, госучреждения жалуются на ее непрозрачность. Политический эксперт Аарон Барга не удивлен позицией министерства, однако он считает, что успешный проект и не должен рассчитывать на поддержку государства.
Экономическим развитием Венгрии управляет исключительно правящая партия Фидес, которая распределяет финансы в соответствии со своими интересами. Это ясно видно в финансировании различных проектов на территории Венгрии, как и куда уходят деньги. К тому же уровень коррупции в стране сильно вырос. Если речь идет о таком крупном проекте, как авиакомпания, нельзя надеяться только на помощь государства. Надо иметь хороших инвесторов и продуманную рыночную стратегию. Я считаю, что Шойом не сможет занять нишу Малева.
Создатели Шойом Airways о себе говорили подчеркнуто, как о национальной авиакомпании. И даже свой первый самолет назвали именем вождя Алмоша, одного из национальных героев, который привел венгров в Карпатский бассейн. Все это могло бы понравиться правящей партии, говорит Аарон Варга.
Шойом хотел подстроиться под официальную стратегию. Как мы знаем, правительство в последнее время держит курс на умеренный национализм, поэтому Шойом с самого начала заявлял о себе как о национальной авиакомпании.
Вопрос создания национального перевозчика не только вопрос престижа. Из бывших 200 пилотов Малева сейчас 150 работают за границей. Если Шойом удастся запустить рейсы, многие из пилотов смогут вернуться в Венгрию. Мария Лопато специально для Радио Свобода. Будапешт.
И в завершении программы «Время свободы» сегодня, 8 ноября, день открытия Римского международного кинофестиваля, на котором состоятся сразу две, на первый взгляд, несовместимых премьеры российских фильмов. Это международная премьера «Сталинграда» Федора Бондарчука и «Трудно быть богом», лента, над которой много лет работал, но так и не успел закончить, Алексей Герман-старший. Собеседник Андрея Шароградского Дмитрий Волчек, он будет работать нашим специальным корреспондентом в Риме в дни фестиваля.
Дмитрий, Римский международный кинофестиваль начинается сразу после Венского. А что на Венском интересного было?
Андрей, вы знаете, Венский фестиваль очень сильно отличается от обычных международных фестивалей, где все сфокусировано на соревновании, на конкурсе, и, в общем, кинокритики и киноманы не успевают посмотреть ничего, в основном следят за конкурсом и участвуют вот в этой бессмысленной гонке, когда нужно определить победителя, и уже через несколько недель и уж точно через несколько месяцев никто не может вспомнить, кто же на самом деле победил, тем более, что награда очень много, и много второстепенных наград, и, в общем, вот получается вот такая вот бесконечная канитель, которая убивает смысл, собственно говоря, искусства кино. Но вот, слава богу, что Венский фестиваль совершенно по другому пути идет, там нет никакого конкурса, а отборщики очень тщательно выбирают из всех бесконечных международных фестивалей, а сейчас существует просто перепроизводство как и фестивалей, так и фильмов, потому что посмотреть все совершенно невозможно. Выбирают самые лучшие и очень интересные ретроспективы. Но, в частности, если говорить об австрийском кино, то восстановлено несколько документальных короткометражных картин из архивов австрийского, из австрийского киноархива. Это фильмы начала 20 века, немые, разумеется, фильмы разного жанра. Это фильмы о путешествиях, фильмы, снятые в лагерях военнопленных, например, очень интересные фильмы. О индустриальной. Это такая была студия «Саша», которой владел граф Клаврат. И вот сейчас эти фильмы показаны с такой вот специальной электронной музыкой. То есть выступают композиторы электронные, которые совершенно меняют контекст этих фильмов, которые предназначались в основном для рекламы какой-то продукции, скажем, каких-то заводов и так далее, или рекламы каких-то путешествий, отелей. Сейчас полностью этот контекст текст выпал, это смотрится вот как такое абстрактное произведение искусства с таким музыкальным сопровождением. То есть вот эти вот архивные вещи, и там много еще, например, фильм Энди Уорхола, который никогда не показывался прежде, и сейчас восстановлен, фильм 68-го года, очень интересный фильм «Кузен Жюль» режиссера Доминика Бенишетти 73-го года, который тоже пропал и сейчас вот открыт как шедевр. Вот это, вот эти ретроспективные показы, мне кажется, самые интересные на Венском фестивале.
Ну, а что будет интересного в Риме?
Ну, в Риме большая, естественно, конкурсная программа. Этот фестиваль как бы сделан под конкурс. Не могу сказать, что в этом году очень много громких имен, но в первую очередь я обратил внимание, конечно, на картину Такаши Мики, очень популярного японского режиссера, мастера различного рода жанровых фильмов. Кстати, два фильма будет его в Риме. Один конкурсный, другой вне конкурса. Другие известные имена – это Спайк Джонс, Киёши Куросава, Изабель Кайшет. Ну, имена не первого плана, прямо скажем. И чуть больше громких имен во внеконкурсной программе. Тут, скажем, есть новый боевик Цуйхарка в 3D, новый Алекс Деля Иглесия, ну и Сталинград Федора Бондарчука, международная премьера.
Тоже вот. В конкурсе?
Нет, нет, это, конечно, не конкурсная программа, но это международная премьера. Ну вот, если даже вот это вот все сопоставить, получается, что такое вот, конечно, коммерческое и массовое кино. И, кстати, очень интересно, что главный кассовый фильм российский оказывается вместе, рядом в внеконкурсной программе с самым таким артхаусным фильмом, которого мы ждали уже больше 10 лет.
Вы имеете в виду «Трудно быть богом» Алексея Германа?
Да, вот интересная вещь, что премьера этого фильма, настоящая премьера, будет именно в Риме, не в России, а на Римском фестивале, но вне конкурса. Ну, фильм очень странной судьбы, да, ведь много лет назад он был, в общем, завершен, и оставалось только сделать звук. Ну, только, это, конечно, не только, потому что звук очень сложный, но все-таки эта работа не на столько лет. Но Алексей Герман по разным причинам не хотел фильм этот завершать. Это было совершенно очевидно, что он не хотел, да. И есть много разных версий, но вот год назад вышла документальная картина, которую снял швейцарский режиссер Антуан Катан, или Антуан Катин, как он называет себя в России, тоже называется «Трудно быть богом». Он много лет следил за съемками и снимал работу Германа над этой картиной. Я его спрашивал, ну, почему, так сказать, ваша версия, почему фильм не выпускается? Конечно, есть несколько объяснений. Ну, во-первых, это перфекционизм Германа, который все время хотел сделать идеальную картину. Ну, а вторая версия, я думаю, что это все-таки главное, это страх, потому что он очень тяжело переживал то, что произошло с его фильмом «Хрусталев машину» на Каннском фестивале, когда публика уходила, когда, так сказать, была такая реакция, ну, не то, что, так сказать, осуждение, но удивление и скуки, да, он совершенно этого не ожидал, и он очень боялся, что следующую его картину ждет такой же примерно прием. Ну, надо сказать, что ведь и люди, которые даже поклонники Германа, которые видели еще незаконченную версию этого фильма совсем недавно в Москве, тоже в некоторой растерянности, потому что говорят, что это какая-то странная, скорее, инсталляция, чем фильм. То есть это фильм для очень-очень искушенных зрителей. Ну, кстати, Петр Вайли ведь говорил о «Хрусталеве», что это больше, чем кино, что это больше возможностей кино, что это какой-то новый тип искусства. Ну, вот такое вот странное, видите, в Риме будет соседство с фильмом «Сталинград».
На этой беседе Андрея Шароградского с Дмитрием Волчиком мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости, от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.